Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, здравствуйте, всем шалом, шалом. Поздравляю всех с августом. Наконец мы вошли в этот замечательный месяц, потому что он богатый, урожайный, очень многие его любят. Сейчас знаю, что кто-то отмечает яблочные, медовые спасы, прекрасные праздники, тем более они связаны и с Писанием, и праздниками Господними. Есть вот все отсылки, может быть, не все об этом знают, но мы сегодня тоже, конечно, об этом скажем. И мы не можем не поговорить о таком явлении, как преображение, конечно, праздник, который отмечает церковь, отмечают верующие, действительно знаковое событие. Вот постараемся заглянуть в глубину него, представить себе, а как это происходило, для чего, кто был участниками. Ну и мне кажется, что, конечно, самое главное, чтобы через этот праздник преображения Господня мы с вами преобразились в чем-то, вот в нашем духе, душе, чтобы Господь тоже нам открылся каким-то удивительным образом своим, достигнул наших сердец, чтобы и мы, поддавшись, возможно, не поддавшись, вернее, а войдя в какие-то искушения, испытания, может быть, мы сейчас их тоже проходим, можно даже без «может быть», чтобы мы устояли в вере. Вот, пусть Бог нас всех благословит. Ну, давайте с удовольствием я представлю сегодня моего спикера. Это служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, шалом со всеми праздниками,
шалом,
которые сейчас идут и грядут. Я уже просто готовлю в сентябре, да, знаменитый просто сон праздников еврейских. Но об этом немножечко попозже. А сейчас мы говорим о преображении. Вот такой праздник удивительный, преображение Господне. Ну, я думаю, что, в принципе, саму суть-то все знают, но давай, может быть, буквально в двух-трех словах мы скажем, да, когда эти события происходили, что они предвосхищали, потому что нас смотрит разная аудитория, может быть, кто-то еще не дочитал Евангелие до этого момента, есть и такие люди. Вот, кто-то читал, но это было уже давно. Поэтому сейчас мы буквально вот нарисуем, да, нашу картину и будем уже ее рассматривать.
Ну, эти события происходят за 40 дней до распятия. И описаны они в Евангелии от Матфея, 17 главе, в Евангелии от Марка, в 9 главе. У Матфея немножко более подробно, потому что именно Матвей, видимо, он не был непосредственным участником, но так как он записывал все за Иисусом, он был как бы по своей специальности, он был мытарем, то есть, а мытарь кто такой? Сборщик податей,
да,
налогов, налоговый инспектор, сейчас сказали, пристав. И он привык все записывать, и, конечно, вот он более подробно, наверное, записал эти события, которые происходили. И для него было очень важно именно подробно записать эти события, потому что он, именно он как бы обращался именно к Ветхому Завету и смотрел на все события, которые происходили с Иисусом, глазами пророков, глазами Писания, глазами того, что написано о пришествии Мессии. Поэтому он подробно описывал все то, что происходило с Иисусом. Иисус за 40 дней до своего крестного пути взял своих самых верных учеников, на которых он как бы полагался, надеялся на будущее. Это, естественно, Петр, это, естественно, Иоанн, это, естественно, Иаков. Поднялись с ними на гору Фавор. Ну, он часто подходил, восходил на горы именно тогда, когда какие-то события, какие-то должны были произойти. Он шел туда молиться, и он взял с собой верных учеников. И вот то, что они увидели. Они видят, как Иисус преображается. Это уже не тот их учитель, который вот эти 3 года с ними ходил, которого они хорошо знали. Но он был в царских одеждах. Его облик был как облик небесного царя. Вот именно такого, какие они представляли, какой должен прийти Машиах. Вы почитайте описание этой одежды белые, эти огненные пламя, в котором они увидели его. И рядом с ним они увидели 2 персонажей, которых, ну, очень, наверное, хотелось им увидеть. Это был Моше Рабейну, Моисей, и это был Ильяху, пророк Илья. И они беседовали с Иисусом. Конечно, это было зрелище, от которого, наверное, у любого человека дух захватывает. И еще они услышали голос небес. «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте, в нем мое благоволение». И вот эти события, они были очень похожи на то, что происходило на горе Синай во время дарования Торы. Гром, голос, огненное пламя, вот это вот видение. И ученики сказали: «Рави, хорошо нам здесь быть, когда картинка исчезла, видение исчезло, то, что они видели, исчезло, они это приняли как видение». Но они сказали: «Хорошо нам быть здесь, давай сделаем кущи и будем праздновать». Почему они это сказали? А вот это отсыл к еврейскому празднику Суккот. Потому что на Суккот ставятся кущи, шалаши. И в этих шалашах нужно провести 7 дней, 8 дней. 7 дней праздника, еще 8-й день особый. И вот в этот день, в эти шалаши каждый день по еврейской традиции приходят гости. Ушпизин, у гости, шалаши.
Да,
и кто же эти гости? А эти гости? Маше, Илья, праотцы Авраама, Исаака и Яков, Давид. И когда ученики увидели эту картину, они просто им представили, что они находятся в этом празднике Суккот. Что вот он наступил, Суккот. Но здесь еще одна важная вещь. Именно по еврейской традиции, именно на Суккот должен прийти Машех.
Так что все совпало.
Практически для них это 100% совпало. И они увидели пришествие царя. Они увидели пришествие царства Мессии. И поэтому мы понимаем, что то, что сказал Иисус, что есть некоторые из вас, которые увидят пришествие, будучи живы, это было именно так. Потому что ученики увидели пришествие царя, будучи живыми. И для чего ему нужно было это? Иисусу для чего? Им понятно для чего. Он знал, что он уходит. И что у них будут большие испытания, и что вера их поколеблется. И он таким образом хотел укрепить их.
Укрепить, да.
А что же вот для нас, как бы, может значить вот это момент преображения? Гора Фавор, гора Синай. На Синае был дан первый завет, Тора, который принес Моше Рабейну, Моисей. И вот вам второй,
да,
новый завет, да, на горе Фавор. Это гора Фавор, это отсыл горе Синай. И вот эти вот слова: «Это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте», раньше был Моисей с заветом. Был Илья, который пророк, который утверждал этот завет. А теперь есть Иисус. Его слушайте. Вот вам связь Торы и Нового Завета. Они неразрывны. Они представлены как на горе Синай, так на горе Фавор. И Иисус есть конечная цель закона. Он выполнение, он исполнение, он пришел. Закон, который пришел во плоти и преобразился сначала в простого человека, да, мы помним этого младенца, который родился, потом Иисус, который жил как простой человек, став подобным нам, да, как человек, человеком стопроцентным, и потом преображение в образ царя, это уже пришествие Царства Божьего, посмотрите, вот ваш царь, да, вот его слушайте. Праздник преображения Господня.
Да, спасибо, дорогая. Сейчас нарисовали такой этюд, панно. Да, вот интересно, что из этого привлекло особое ваше внимание. Иногда бывают, знаете, такие картины, когда предлагают посмотреть на них, и что вы в первую очередь увидите. Ну, то есть, когда мы будем присматриваться, например, да, мы там сможем увидеть, допустим, там дерево или какой-то цветок, а вначале, может быть, мы видим какое-то лицо человека. Вот, интересно, как работает наше сознание. И вот здесь то же самое, когда мы читаем текст или вот мы слушаем, вот это можно сказать, что сейчас Инна нам так явила устную Тору. Вот она рассказала, и мы послушали. И что мы для себя вычленили? Вот какие эпизоды особенно легли, зацепили. Вот вы сейчас закройте глаза, и в первую очередь, что вам придет на ум вот из этого рассказа? Вот интересно. Мы сейчас посмотрим на детали какие-то, да, у вас они будут свои. Мы сейчас пройдемся по некоторым вопросам. Вот интересно, что ты даже начала действительно с того, что эти события были до крестной смерти Христа. И здесь важно было поддержать учеников, действительно, и, может быть, самому Христу укрепиться и самим ученикам. Вот вопрос, который звучит достаточно часто. А почему тогда праздник Преображения настолько далеко от праздника Пасхи, как мы его отмечаем? Вот люди немного не понимают, да, почему. Вот Пасху мы уже давно отмечали, это было в апреле, да, сейчас у нас аж август месяц, и вдруг мы говорим о Преображении до пасхальные события. Вот давай буквально два слова скажем людям, потому что многие путаются в событиях, в календарях, и особенно те люди, которые, ну, может быть, еще не очень хорошо знают Библию, пока они ее, может быть, только начали читать, может, еще пока не начали, тогда обязательно начните это делать, вам будет удобнее. Вот. Они, правда, теряются. Что это такое?
Ну, праздник Преображения Господня как праздник церковь стала отмечать только в IV веке. И было решено как бы совместить этот день с праздниками сбора урожая.
Да, вот мы упомянули,
ну,
да,
как бы,
яблочко,
да, как
пасек,
бы
говорит,
вот, отсыл, да, то, что как земля преобразилась, вот земля дала плод свой. И мы видим праздник яблочный спас, медовый спас. И это неплохо, это действительно праздники. Ведь у каждого народа есть праздник, который отмечает сбор урожая. И вот эти вот первые плоды приносились в храм. Для чего? Для того, чтобы их освятить, для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он не дал умереть с голоду в прямом смысле. Это сейчас мы можем пойти в магазин купить, что хотим, если деньги есть. А раньше то, что посеял, то и пожал. То, что у тебя выросло, так ты будешь этот год жить. Если у тебя хороший урожай, значит, ты выживешь. И это действительно благодарность Богу за то, что Он дал жизнь, в буквальном смысле этого слова, дал пропитание. И вот на это время решили перенести праздник преображения. Во-первых, здесь церковь имела желание, да, чтобы этот праздник не просто был в пустоте. Вы знаете, у нас есть некоторые праздники, которые сейчас, к сожалению, которые повисли в пустоте. Мы их уже не отмечаем с вами, потому что мы не понимаем смысла этих праздников. Да? Вот есть там 4 ноября, который многие из нас не приняли. Мы отмечаем какой праздник 4 ноября? Казанскую? По сути. А все остальное, как бы вот там День народного единства или там, оно как бы оно привязано к этому, Казанской, в большей степени. И здесь то же самое. Просто взяли и на праздник языческий, как считается, да, который есть у всякого народа, праздник сбора урожая, взяли за основу и принесли сюда другой смысл. О том, что вы же благодарите своих богов, да, раньше это были языческие боги, а теперь вы благодарите Бога за урожай. Вот кто вам это дал? Это преображенный Иисус, которого вы должны благодарить. Он преобразился, и земля преобразилась. Благодарите Бога за это.
Ну все, разобрались со временем. Я надеюсь, друзья, вам будет теперь более понятно, что к чему. Если что, задавайте свои вопросы, комментарии, будем с удовольствием на это отвечать. А вот,
А вы знаете, действительно, если посмотреть, после 19 августа в нашей стране, вот как будто что-то преображается в природе. Вот я сегодня вышла утром в поле, у нас тут поле, лес, я поняла, что что-то в природе изменилось. И действительно, вот, благодаришь Господа за ту красоту, оно как бы... Вот, что-то такое, какие-то левитанские краски появляются, какая-то полнота появляется. И ты говоришь, что, Господи, но только ты всему этому художник, только ты мог такое сотворить. А небо звездное в августе, когда ты
Да,
видишь все
подвижно.
звезды над тобой, просто шатер из звезд, и это происходит все после преображения Господь.
Да, ну, то есть сама природа тоже об этом
Природа,
свидетельствует.
природа об этом свидетельствует.
Да, сотворенный Богом мир. Так что, друзья, оставляйте дела, их все не переделаешь. Как говорил Господь, нищие у вас всегда будут. Вот. И смотрите на небо. Смотрите на небо. Это, по-моему, еще Паскаль сказал, если бы Бог нас не укладывал на лопатки, у нас не было бы времени посмотреть на небо. Поэтому не будем этого дожидаться, да, просто остановимся, возьмем паузу, посмотрим на небо вокруг, что у нас происходит, и поблагодарим Господа. Хорошо. Вот мы сейчас еще услышали от тебя, что Христос, он часто, когда уединялся, он уходил в горы именно для особого погружения в молитву. Вот гора, что это вообще за образ? И если перевести это сейчас вот в наши реалии, допустим, если у нас ну, есть что-то непростое, как я уже сказала, мы проходим там какие-то свои испытания, и нам хотелось бы вот этого какого-то уединения, посвящения, может быть, поста, неважно, что... Скажем, христианская церковь по-разному это практикует. В любом случае, пост есть пост, это уединение с Богом. Вот что бы ты сейчас назвала горой? У нас нету сейчас рядом Синая, Фавора, не все живут с местностями, где есть горы. Вот, например, я сейчас вещаю из Вольска, у нас рядом горы есть, так что я могу себе позволить такую роскошь. Вот, и если что, туда немножко забраться. Все-таки что такое гора? Как вот это понять? Как создать время, как его провести для того, чтобы уединиться с Богом и получить какое-то подкрепление?
Да, взойдите на гору Господню. Если равнина – это наша обычная жизнь, если пустыня – это какие-то большие проблемы, если болото – это и есть болото, да, которое вот, когда наши проблемы уже просто не дают нам идти, и мы попадаем, как вот такое выражение у нас в народе есть, попал в лужу, да, или сел в лужу, то гора – это, конечно, место, куда мы идем для общения с Богом. Восхождение на гору – это всегда восхождение к высотам. А кто живет на высоте небес? Господь. Как туда восходить? Ну, наверное, с молитвой и со Словом Божьим. Если ты хочешь получить ответ, скажи, что ты хочешь. Да? Сначала скажи Богу, что ты от него ждешь, а он тебе ответит. И для этого действительно нужно восхождение. Когда евреи шли в храм, они шли по ступеням, храм находится на возвышенности, гора Сион, да, вот храмовая гора Мориа, она на возвышенности, и там ступени, довольно крутые ступени, которые вели на гору. И они пели псалмы, есть специальные псалмы восхождения. И каждой ступени соответствует свой псалом. Если вы откроете Писание, если вы откроете псалмы, то там же даже написано «псалмы восхождения». Так вот, это псалмы восхождения к храму, на ступени храма. Когда Иисус со своими учениками шел, восходил к храму, они как раз пели эти псалмы. Псалмы восхождения. Вот когда мы восходим на гору, когда у нас есть желание побыть с Богом наедине, когда у нас есть большое желание, как вот ученики просили Иисуса, научи нас молиться. Вот когда нам нужно не просто помолиться, как Господи, дай, 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 благослови, 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 благослови. А когда у нас есть желание услышать Бога, тогда нужно идти на восхождение. Нужно оставить все свои дела, все пустыни, равнины, болота, чтобы они были там где-то внизу, чтобы они вообще никоим образом вот отключиться от них, подняться над этим, посмотреть на все на это с высоты и сказать, сейчас не до вас, я иду к Богу, я буду общаться с ним. Как это сделать? Я не знаю. Здесь у каждого как бы у каждого свой опыт, наверное. Каждый должен попробовать так, как ему подойдет. Для кого-то это может быть действительно уединение в каком-то месте. Кто может это сделать? Для кого-то это... Почему многие ездят по монастырям? Когда, конечно, не ищут в монастырях там какое-то вот утешение именно в здании или в каких-то службах, а когда идут в уединение, в
Отделяют,
пустыне,
отделяются, да.
отделяются от мира. Ну, а кому-то достаточно просто закрыться в квартире, выключить телефон, как вот в шаббат евреи справляют, выключить телефон, выключить телевизор, то есть выключить свет, чтобы его не было вообще. Есть только я и моя Библия. Кого-то вот это будет этого достаточно, побыть хотя бы один день, один шаббат себе устроить, но с Богом наедине. И тогда
Да,
можно
чего?
просто не просить, дай, 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 а Господи, зачем я пришел в этот мир? Что ты от меня хочешь? Что ты повелишь мне делать или не делать? Подними меня сам на высоту для меня недосягаемую и сделай ноги мои, как у оленя, чтобы я мог взойти на эту высоту. То есть быть с Богом, как прийти к любимому родителю, да, и побыть с ним наедине и послушать его совет. Наверное, вот это и есть взойти на гору Господню.
Да, спасибо тебе. А я сейчас еще размышляю вот в процессе нашего разговора, слушая тебя, что действительно есть, да, какие-то у нас фрагменты, когда мы просто в этом нуждаемся. Вот там обстоятельства, какие-то притеснения, вопросы, на которые мы не знаем ответы, такой дезориентир. Мы всходим на эту гору. Наверное, вообще хорошо, если бы вот это вхождение, оно было бы привычкой каждодневной, да, то есть вот с утра мы начинаем сходить на гору, то есть взошли, немножко прикоснулись с этим преображением Господним, сами тоже в чем-то преобразились, взяли для себя благословение, ну а потом уж на равнину, то есть вот в свой день, свои нужды, всякие задачи и так далее, потому что всем нам не хватает мудрости, любви, многих еще других качеств, которые помогли бы нам прожить этот день достойно. Уж что жизнь говорит, да? Вот есть такое выражение: наша жизнь прожить не поле перейти. Вот день прожить – это и то вызов, чтобы как-то в конце сказать: Господи, благодарю тебя, что там хватило сил, здесь, слава Богу, да, сказал что-то вменяемое, там сделал что-то доброе. Так что на каждый день нам просто необходима сила от Бога. Я думаю, что вы с этим тоже согласитесь, дорогие, поэтому практикуйте. Ну, а сейчас мы перейдем тоже к нашим персонажам этой истории. Вот мы упомянули про Петра, Иакова и Иоанна. Ты сказала, что вот они были верными учениками, Господь в них видел будущее, да? Но мы же знаем, что, в принципе, все 12 учеников, ну, кроме Иуды Искариота, ну, там другой приложился, а потом еще и Павел появился, все они прожили свою жизнь, как вот апостол Павел сказал, что я веру сохранил и на поприще своем, да, все сделал, теперь меня ожидает венец славы. Про каждого из апостолов можно сказать, несмотря на то, что действительно о некоторых мы очень мало знаем, очень мало. У нас, помню, был с тобой прям цикл передач, мы разбирали вот каждого апостола и понимаем, что, к сожалению, да, о ком-то мы знаем прям вот совсем чуть. Но главное, знаем, что они сохранили свою веру, они свидетельствовали о Христе, приняли мученическую смерть и так далее. Почему все-таки вот эти три ученика? И, скажем, опять же, если переводить на нашу практику, то есть что нам нужно, на что обращать внимание, когда Господь являет нам такие моменты? Вот что, как себя, может быть, к этому приготовить? Что не упустить из вида? Как уметь слышать и слушать, потому что, понимаю, это непросто вот столкнуться, да, с таким каким-то откровением особым, которое тебя прям, да, пронизывает, что-то тебе важное открывает, к чему-то тебя готовит, как вот, например, мы говорили об учениках, да, что это было вот для будущего их, чтобы это была как такая точка опоры. Вот когда мы идем на эту гору, восходим на нее, вот в такие непростые периоды или даже каждое утро, как себя настраивать, чтобы услышать и не пропустить? Принять это и как-то действовать согласно этому.
Ну, если мы посмотрим на Петра и Иоанна, то, честно говоря, когда мы читаем дальше эту историю, мы не видим особо, чтобы вот это действие как-то на них повлияло.
Да, да.
До них дошло все это только после того, что они пережили. После того, что они пережили отчаяние, они пережили боль, они пережили потерю, потом была радость того, что они как бы обрели заново своего учителя, своего друга. Ну, наверное, каждый из нас должен быть готов. Да, ну для чего это им нужно было? Потому что для каждого из этих учеников был план у Иисуса. И мы знаем, что и у каждого был свой характер. Ему действительно нужно было, чтобы они пережили потрясение. Иоанн был очень молод. Ему предстояла долгая-долгая жизнь. Действительно был любимым учеником, он все впитывал от любимого своего учителя, не только учителя, но он был еще и родственником.
Родственник, да.
Но он был импульсивен, горд, хотел не только как бы быть рядом с учителем, но хотел получить еще и власть. Помните, когда его мама и мама его брата сказала: а пусть они сядут возле тебя в твоем царстве, да? Она же была тоже родственницей Иисуса. Хотите сесть возле меня? Ну, хорошо. Вы увидите мою славу, но потом вам будет что пережить и как пережить. То есть ему нужно было переделать их. Сделать их действительно достойными сесть у него по правую, по левую руку. А Петр, ну, для Петра у него был большой-большой план. Паси овец моих, да? Сначала вот этот импульсивный, уже взрослый мужчина, рыбак, со своим характером. Мы знаем, что сформировавшимся характером, а мы знаем, что взрослого мужчину переделать даже ни одна женщина не может. И ему нужно было, чтобы он стал другим. Чтобы он не себя слушал, не на себя надеялся, да? А чтобы он слушал его. И был действительно пас не своих овец,
а Христовых.
Христовых овец. И поэтому вот ему нужно было увидеть преображение, ему нужно было увидеть распятие, да, вот он же видел своими глазами, и что же теперь? Он же видел Царство Божье, которое наступило, а как же, вот они, все мечты мои разбились, все мои мысли разбились. Вот это потрясение. С горы в болото. Потом опять на гору. Но уже самостоятельно. И вот поэтому эти трое, во-первых, потому что они близки ему как родственники, да? За них просила мама, это Иоанна.
Папа.
И у них была своя жизнь впереди. Мы знаем, что именно кто нам открыл Иисуса как не просто как преображенного Мессию, да? Но как Бог явился во плоти, да, мы видели славу единородного. И слово стало плоть. Это раскрыл нам Иоанн. Это его задача была. Но для этого нужно было зайти на гору, упасть в болото, подняться заново.
Да, и самое главное, может быть, для тех, кто вот сейчас нас слушает и тоже переживает какие-то непростые такие испытания в вере, возможно. То есть это не обязательно что-то внешнее, да, это может быть и внутреннее, какая-то пустыня, разочарование, еще что-то. Вот когда я все это читаю, меня, вы знаете, что вдохновляет, что да, действительно, каждый из нас проходит какой-то свой путь из горы в болото, и говорю, разные бывают испытания, но вот это вот стих, когда говорится, что Бог каждому дает понести по силам. То есть Бог рядом, везде. И все это делается для того, чтобы... То есть у Бога нет ничего просто так. Все, что в жизни верующего человека происходит, что Господь допускает. Да, иногда бывает, мы что-то допускаем, как говорит апостол Иаков, что вы сами иногда что-то сделаете, допустите, и потом вам нужно будет со всем этим разбираться. Вот тоже по греховности, несовершенству нашему. И все-таки Господь везде с нами рядом. И я понимаю, как он выковывает этих людей, и что все важно здесь, и преображение, и крест, и потом воскресение, вот эти сильные потрясения, которые переживают люди, и они, в принципе, и готовят вообще почву для того, чтобы исполнять волю Божью, чтобы они были в состоянии это сделать. Но то же самое и у нас, у каждого. Да, вот каждый несет свой крест, у каждого свое предназначение, и Бог дает нам что-то, что-то важное. Ведь вот это преображение и какие-то другие события, они настолько потрясают нас, что вот когда ты в болоте, именно эта память о том, что было с тобой, вот когда ты видел преображенного Христа, что ты был в числе тех, кому Бог доверял, что именно Он тебе это показал, открыл, и это помогает тебе вылезать из этого состояния, потому что у тебя это есть, вот физически тобой, духовно прожитое, испытанное. Поэтому просто вспоминайте периоды, когда Бог особо вас приближал к себе, что-то являл, показывал, открывал, какое-то слово знания, откровение, которое вы получали от Бога, потому что это сейчас ваша точка опоры. Вставайте на нее. Она вам была дана именно для этого, чтобы сейчас, когда вот вы дезориентированы в этом лесу или еще где, да, у вас есть компас, и вы можете из этого выйти, как выходили ученики. Ну, поговорим
Есть
еще.
такой,
Да,
есть
да.
такой гимн, не знаю, это старый баптистский гимн, «Милости Господни, вспоминай, считай,
Мы
все их до
считали.
единой, сердце повторяй, помни, что Он в жизни совершил». укрепляйся, чтобы хватило сил. Вот это вот, наверное, это и есть. Потому что действительно каждый из нас, каждый из верующих видел преображенного Христа в своей жизни, потом, как у апостолов, было что-то такое, что разбились мечты, но вспомни, что Бог в жизни совершил, и укрепляйся этим.
Да, даже есть такая идея записывать, вот записывать, потому что у нас память короткая, причем так психика устроена, что ну, мы выживаем, поэтому мы как-то ориентированы больше вот на негатив, потому что туда надо направить как бы свои силы, чтобы понять, как действовать, чтобы не разрушиться. А хорошее, ну оно есть хорошее, да, чего на это внимание-то обращать. А Господь говорит наоборот, вот учись. Учись обращать внимание на хорошее, потому что это твоя точка опоры. Записывай просто какие-то важные проявления в твоей жизни от Бога, чтобы потом тетрадочку открыть, прочитать, опять это пережить где-то эмоционально, духовно, и все, и ты уже начинаешь подниматься по горе, слава Богу. Ну вот поговорим еще об двух персонажах вот этих замечательных. Это Моисей и Илия. Они являются рядом с Христом. Вот и мы говорили уже, что они беседовали с Христом. И люди тоже иногда вопрос задают, о чем они там беседовали. То можно прям почитать в тексте. У Матфея, кстати, это написано, что они беседовали о смерти и страданиях
О
Христа.
смерти и страданиях. Да.
Вот
Укрепляли и говорили.
Да. Поэтому мне кажется, что как раз вот все это преображение, оно было действительно, как мы уже сказали, важно и для Христа, вот, чтобы подпитаться тоже этим, и, конечно, для учеников. Вот почему Моисей и Илия, вот эти два персонажа, почему они именно возникают, эти два, хотя мы можем перечислить и ряд других, не менее достойных. Тем не менее, Моисей и Илия.
Ну, от Моше до Моше нет такого, как Моше. То есть от Моисея до Машаха нет такого, как Моисей, только это вторым будет, как бы, уже потом будет только Машах. Действительно, Моисей – это знаковая фигура Моше Рабейну, да? Моше-предводитель, Моше первый, практически первый Моше, потому что именно ему была отведена роль, во-первых, создать народ. До этого это было что? Племя, которое детей Иакова, Израиля, которое блуждало по Палестине. Сейчас это называется, тогда это был Ханаан, сейчас это называется Израиль. И они пришли в Египет за хлебом. Помним события, связанные с Иосифом, который был послан в Египет для того, чтобы сохранить семью от голода. Но Богу нужен был народ. Вот этот народ, сформировавшийся из, практически из семьи Иакова, Израиля в Египте, его нужно было оттуда вывести и дать ему закон. То есть действительно сделать народ. И вот эта вот задача была возложена на Моисея. Его жизнь очень интересна. Он и был и египетским фараоном, сыном сыном
дочери
приемным
фараона,
сыном дочери фараона Бати. И то есть обладал определенным положением в египетском обществе, египетским принцем он был. Есть такой даже фильм «Принц Египта».
Да, «Принц Египта». Замечательно, кстати, смотреть всей семьей.
Потом он был изгнанником в пустыне. Потом он уже пришел бороться с фараоном за свой народ. Да? Мы знаем эту прекрасную песню Армстронга, да? «Отпусти народ мой». «Let my people go». И он вывел народ из Египта, он привел его к горе Синай, и вот на этой горе Синай он получает Тору. Ну, мы знаем, это как пятикнижье Моисеева. Евреи к этому дополняют дополнение еще устная Тора. Что такое устная Тора? Это пояснение к пятикнижью Моисеева. Ну, как у нас сказали бы, да, пояснение отцов. Ну, в данном случае Бог как отец, да? И вот и дальше он вел народ в Ханаан, который обещал Бог Аврааму, Исааку, Иакову как землю для Израиля. И на каком-то этапе ему Бог сказал, туда ты дальше не пойдешь. Все, ты сделал свое дело, то, что должен был сделать. Дальше поведет их другой человек, а ты взойдешь на гору и
Взойдешь
там
на гору,
умрешь.
опять
Взойдешь на гору
же.
и приложишься к отцам. Но здесь не, даже не было написано, что практически то, что ты там умрешь, ты взойдешь на гору, да, и ты дальше не пойдешь. Мы знаем, что тела Моисеева нет, могилы его нет, и что там, мы ничего не знаем. Помните, есть такой текст, что Мархангел Михаил спорил, да, сатана спорил с Архангелом Михаилом Моисеевым теле. Это
Теле.
из книги Еноха мы читаем у евангелиста о том, что такой спор был. Но это из книги Еноха. Об этом спорю. Апокрифической книге. И мы можем только гадать, да, то, что тела нет, смерти Моисея никто не видел. Моисей олицетворяет Тору, и вот эта Тора в лице Моисея приходит на гору Хавор. Мы знаем именно истории о том, что должен прийти Машех, и Тора нам указывает на Машеха в лице Маше Рабейна, в лице Моисея. Илья, Ильяху, великий пророк Израиля, он считается самым почитаемым пророком Израиля. И он олицетворяет собой пророков. Пророки, если первое это Тора, то Илья это пророки. Пророки свидетельствовали о пришествии Машеха. Они говорили, ну, мы знаем Исаию, да, 53 глава. И не только 53 глава, 61. Ну, Исаию надо читать, там везде, везде, где читаешь, там везде можно найти свидетельство о Машехе. И мы помним, как Илья боролся с язычниками, и как он доказывал, что Бог есть, да. И Илья, как пророк, беседует с Иисусом. Конечно, он не рассказывает ему, как это должно произойти, то, что будет с Иисусом. Иисус знает, что с ним будет. Но он укрепляет его, да, напоминая, что пророки с ним. Пророки свое дело сделали, теперь твой час. И вот именно это твой час. До был Маше, до был Ильяху, теперь есть Ишоа Хамашеах, Иисус Христос. Вот их роль в этом
Еще вспомним, что...
контексте.
Спасибо. И еще вспомним, что Илия, он тоже не пережил смерть, он был вознесен, да,
Да,
давайте
об
вспомним.
этом тоже мы точно знаем, что Илья пророк был взят живым на небо на колеснице огненной, которая, кстати, мы где еще мы видим эту колесницу? Там мы ее видим, когда нам Иезекииль показывает вот эту вот шехину Господню, это присутствие Божие, вот эту вот колесницу мы можем увидеть, как Илья поднялся, был поднят, куда он был взят. И, кстати,
Да,
вот
так что...
кто будет свидетельствовать, когда в книге Откровений, да вот два свидетеля будут свидетельствовать, вполне вероятно, что это будут как раз Маше и Илья.
Да. Так что, видите, мы как бы расшифровали наше полотно, которое мы нарисовали, дорогие, чтобы было более понятно и по поводу времени, и пространства, да, почему гора, почему именно эти ученики, почему именно эти свидетели, что, почему это нужно было важно Иисусу и ученикам, и самое главное, почему это важно нам сейчас. Нам, потому что можно, конечно, вспомнить это как историческое событие, поесть яблоко с медом, вопрос, что дальше. То есть если это помогает нам встретиться тоже с Господом, выходить из своих каких-то низин, трясин, вспоминая что-то важное о том, что Бог когда-то нам сказал, сделал, записывать это, славить Бога за это, восходить вот как по ступенчикам храма, да, наверх каждый день, наполняться этим Божьим присутствием, понимать, что жизнь у нас сложна со своими вызовами и проблемами, и что именно сейчас мы там можем получить то, что позволит нам не упасть и не рассыпаться в какой-то момент. Кто знает, какие испытания нас ждут? Мы не знаем. Но Господь знает, и поэтому Он сейчас нас тоже к этому готовит, поддерживает, дает сил и напоминает, что Он всегда с нами. Всегда. Вот несмотря на то, что будет происходить, Он с нами всегда. Мы можем быть с Ним не всегда, а Он с нами всегда. Поэтому это, конечно, особенный праздник, благословенный своими смыслами. Мне очень приятно, что мы сегодня об этом поговорили и что мы это озвучили. Возьмите это для себя, пишите свои вопросы, комментарии, все, что вас интересует, что для вас есть праздник преображения. Будем рады вашей обратной связи. Ин, спасибо тебе большое. Вот, в заключение, может быть, ты что-то хотела тоже что-то завершить?
Да, я хотела бы
буквально на одну минуту.
Поздравить всех с праздником, с праздниками, которые грядут, и пожелать преображения, чтобы этот мир преобразился. Когда мир преобразится, войны закончатся. А мир может преобразиться только через преображение сердца. Вот чтобы сердце каждого человека было преображено, чтобы пережило вот из каменного стало плотяным. Для этого действительно нужна встреча с Богом. Я желаю, чтобы каждый встретился с Ним здесь, на земле, увидел Царство Божие.
Это точно. Аминь. Спасибо тебе большое. Причем желаем это человеку, который только встретится с Богом первый раз, или это будет уже не первая встреча, потому что нам необходимо вот это преображение. Да, мы иногда засыпаем, уходим. Вот, и еще что-то с нами происходит такое. Ну, в общем, действительно, пусть это преображение Господне касается всех, чтобы преобразовались наши сердца и наши жизни, соответственно. Спасибо всех с праздником, всем шалом, дорогие, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.